Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев.
А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь.
А еще говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, и читаем сказки «Мрачные и волшебные».
В прошлом эпизоде мы говорили о барышнях, девушках, женщинах, бабах, наконец, и вообще обо всех носителях двойной X-хромосомы в традиционном обществе.
Неплохо, красиво. Ну и о их нелегкой женской доле тоже. Раз такое дело, то и про мужчин следом, наверное, следовало бы поговорить, чем мы сегодня и займемся. Но вообще, знаешь, кажется, как будто бы, да, что в многовековом патриархальном обществе, кое у нас, собственно, на Руси долгое время и было, легче, проще и удобнее всех, да, жить как раз-таки должно было бы быть мужчине, в то время как все остальные ему подчиняются, прислуживают, домостройствуют, раболепствуют и так далее. И в целом, насколько я понимаю, так оно, ну, наверное, и было.
В плане подчиненного положения, да, но ему тоже было нелегко, и об этом мы поговорим.
Обязательно, да. Но вот такой вопрос. Мужчина как главный, он же воспринимается на весьма ограниченной территории, да, грубо говоря, у себя в домохозяйстве, как кулик на своем болоте, да. За его пределами начинается традиционное для того же патриархального общества, но хотя, может быть, кстати, и для любого общества в целом, да, конкурентная борьба между такими же мужуками. И потом, ну, как бы основная ответственность — это мужик. Последствия принимать — это тоже мужик. Воевать — это мужик. Тяжелая работа, которая вообще никому не посильна, кроме него, это тоже мужик. Ну и так далее, и тому подобное. Так что патриархальное общество — это на самом деле не где женщинам плохо, это где всем, так или иначе, плохо. Ну, барышням, конечно же, явно хуже, но и существование мужчин было далеко не сахар. Что, кстати, очень нативно подводит нас к рубрике «О вкусе традиций и традициях вкуса».
В старое время жил-да-был мужичок. Он пчел разводил. А в той же деревне по соседству жил дьякон. Жадный да хитрый, и уж больно до сладкого лакомый. Вот родился у того дьякона сын. И пришел он просить того мужичка кумом стать. Да не просто так.
А ты бы крестничку на рождение и метку бы отлил.
Так не жалко. Дело-то святое.
Но и на другой день дьякон пришел. И на третий. Каждый раз забирает. Только успевай наливать. Только утро за порог, а дьякон уж на пороге.
Ком? А ком? Это твой крестник просит меду. Ну, а что поделать? Еще выговорить не можешь, а уже мед, значит, но фэлта.
Не стало терпения у мужичка. Решил он как-то проучить жадного дьякона.
Ай, ладно, бери меду, только ты уж на сей раз сам за ним ступай. Вот сколько хочешь, столько и забирай.
Обрадовался дьякон.
Вот теперь уж поем в волю.
Приводит его мужичок к дубку, а на нем гнездо осиное. Приставил лестницу и говорит:
«Вот, полезай, кум дьякон, угощайся. Вон, улей у меня наверху. Только ты это, не ругай мою пчелу, а то она от этого злой становится».
Залез дьякон на дуб, а мужичок взял да лестницу и прибрал. Осы налетели, со всех сторон дьякона облепили, стали его жалить, а он только отмахивается да приговаривает:
«Ну, это... Ну, вас, пчелки, к Богу в рай, чтоб вам хорошо отмылся».
Они еще пуще жалят. Не вытерпел дьякон, кличет кума:
«Кум, подай эту, ну ту, как ее?»
С перепугу-то и позабыл, как лестница называется. А мужик дураком прикинулся, подает ему лопату.
«Да не это, а то!»
Вынес ему мужик долото, а осы дьякона все жалят и жалят.
«Ай, кум, больше терпеть нет силы!»
Подает ему мужик тогда вилы. Не выдержал дьякон, с дуба сорвался, вниз летел, за сучки цеплялся.
«Ой, какие пчелы у тебя злые, а! Ой, ну его, это твой мед!»
И с тех пор зарекся за дармовым медом ходить.
Сладкой жизнью среди наших предков могли похвастать немногие. Тот же сахар, который вроде как и появился на Руси еще веке в 12-м, был доступен только для богатых и знатных. Простому народу оставалось довольствоваться дарами природы. Ну и главными поставщиками сладости всегда были ягоды и мед. Десерты тоже выходили занятные. Ну вот как вам такое? Толченый, выпаренный и высушенный в печи ягодный сбор, который раскатывали в пластинки, резали на брусочки или клали в пирог. Вот вам и традиционные лакомства. Смоква или смоква, как правильнее, пастила, леваши и так далее. А класть мед во всякое – это вообще традиция безумно древняя. Ржаные медовые лепешки с ягодным соком известны чуть ли не с 9-го, наверное, столетия. Мы их теперь знаем под названием пряник. А в 1820-м придворный кондитер супруги императора Александра I придумал медовый торт – медовик. Ну, по крайней мере, так гласит легенда. И вот практически тот самый медовик по аутентичному рецепту готовят и в «Азбуке вкуса». Это наши большие друзья, которые поддержали и эту рубрику, и выход этого эпизода. В сладкой линейке от шеф-кондитера можно найти и классические сметанник, творожный или наполеон, и экзотические торты на любой вкус. Особое внимание на тортики со свежими ягодами. Их всегда много, однако одной, да еще и невероятно сочные, спелые и, главное, вкусные. Уай! В общем, всего не перечислить, но можно выбрать. Где? В приложении и на сайте «Азбука вкуса». Тем более, что для слушателей «Мрачных сказок» по-прежнему действует промокод «Сказки15» латиницей в одно слово. На скидку 15%. Промокод, правила его применения и все полезные ссылки ищите в описании. Но да, возвращаемся к теме выпуска.
Ну что, о мужчинах поговорим?
Да.
Прежде всего, я хотела бы рассказать о наших современных полевых материалах, которые мы тоже записываем от мужской части, но, правда, гораздо в меньшем количестве, чем от женской. Ну, прежде всего, это связано с тем, что мы стараемся опрашивать, конечно, пожилое население, а пожилых мужчин остается вот не так уж и много, как ты говорила. Тяжелой, видимо, доли. Они умирают гораздо раньше, чем бабушки, и так часто бывает, вот я буквально вчера просматривала материалы, и из одного села нет ни одной записи от мужчин из сделанной. В основном все-таки пожилые женщины.
Беспощадная демография и статистика.
Но тем не менее, мужчины — прекрасные собеседники. Во-первых, конечно, от них мы записываем песни, потому что баяном, гармошкой, балалайкой в деревне владеет все-таки мужик. И если у него есть эта гармошка, то он первый парень на деревне и в молодости, и потом, конечно, в старости подыгрывает всем своим односельчанкам, и они поют вместе песни.
Я правильно понимаю, что если у вас информант, то он скорее не мужик, он дед. И это совсем другая история.
Ну, ты знаешь, они совершенно разные бывают. Мы вот стараемся, конечно, всех, кто с нами беседует, опрашивать. Это может быть и там 50-60. Ну, не знаю, я не готов 50 говорить, что я бабка. Так что 50 — это вполне еще в расцвете.
Это совсем другое дело. Просто у мужиков это чаще раньше начинается. Я с большим удовольствием где-нибудь к 50 вступлю в эту социальную роль деда, потому что тогда тебе можно творить все, что угодно, и как бы все скажут, да, дед сбрендил. Нет, дед начинает жить свои лучшие годы. Это великолепно.
И ответственность у тебя будет меньше, потому что как раз на мужиках среднего возраста, которые были главными в семье, и лежала вся ответственность. И вот, конечно, в прошлом сезоне мы уже говорили, что у мужиков была вот эта вот связь с потусторонним миром. Именно поэтому они могли быть колдунами, печниками, плотниками, кузнецами. И религиозное поприще до сих пор исключительно право мужчин.
Ну да, в целом попадья — это далеко не религиозный деятель.
Да, в том и дело, она жена своего мужа, своего мужчины.
При нем.
При
да.
нем. Так, в общем-то, и большуха есть в деревне, то есть главная женщина. Но она не главная во всей семье, она просто жена большака.
Да.
То есть главный все-таки мужчина.
Патриархальное общество.
Конечно. И, как мы помним из прошлого выпуска, мужчина и все мужское связано с добром, удачей, счастьем, в отличие, конечно, от женского. Поэтому мужчинам не стоит прикасаться к исключительно женским предметам или делать женскую работу. То есть вот наши мужчины современные, когда отказываются мыть посуду, это, в общем-то, все правильно. Особенно страшно трогать дежу, ну или сейчас кастрюлю, в которой тесто замешивают. Потому что считалось, что такие мужчины будут женоподобными. И вот матери отгоняли подростков от такой посуды, мол, усы и борода у тебя расти не будут.
А, вот почему. Это потому, что я в детстве посуду мыл, я понял. Надя вот сказала сейчас, да, дорогие друзья, которые нас слушают, Надя сказала, и это в целом правильно, не прикасаться к посуде. Нет, это только в традиционном обществе. У нас все правильно и все хорошо. Прикасайтесь к грязной посуде.
Ну, я скорее о том, что наше сознание, в общем-то, так устроено, что старое объяснение исполнительные модели работают и в современности.
Конечно.
Также обо всем кошку мы до сих пор боимся, вот этот любимый мой пример, если она дорогу перебежит.
Угу.
В общем-то, есть этому причины. Ну и значит, родить мальчика, конечно же, тоже всегда лучше, чем девочку. Девочка – работница для чужих людей, ну а парень, конечно, останется дома.
Угу.
Поэтому даже его пуповину закапывали символически в центре дома, под столом или под печью, чтобы вот будущий хозяин никогда не покинул дом. Конечно, мужику не следовало заходить в бабий кут. Ну, вот угол около печки,
угу.
Да, это вот женская сторона. Опять же, из-за страха того, что он утратит часть своего вот мужского авторитета и вообще мужского достоинства.
Угу. Все поделено, да.
Конечно, потому что и его, в общем-то, место в доме тоже особенное. И как раз вот в связи с этим интересно поговорить о слове «хозяин», которым часто и называют мужчину. Его там и чужие используют, и свои, ну, стучат в дом и говорят, а хозяин дома? Никто
mm-hmm.
не спрашивает, там, мужик дома или еще как-то, а именно хозяин. И интересно, так мы наблюдали за женщинами, с которыми мы разговариваем в наших всевозможных путешествиях, так сказать, экспедиционных. Они говорят, ой, девчонки, некогда с вами болтать, пойду хозяина кормить надо. Или, ой, сейчас хозяина позову, он вам расскажет, как, например, дома строили, да, потому что действительно вот это вот знание, как построить дом, как выбрать место, как правильно его сложить, ну и все такое, это, конечно же, мужское знание.
Дело хозяйское. А, кстати, вот если женщина хозяйка, это тоже не того уровня слова, да, по смыслу?
Она хозяйка, но она жена хозяина.
Да, как большуха,
всего,
жена большака, да.
Да. Мужчины, кстати, тоже говорят, моя хозяйка где-то вот ходит в огороде, сейчас ее позову. Но хозяин все-таки осмысляется как главный, с кем взаимодействуют все вокруг.
К слову, извини, пожалуйста, собственно, домового же, того самого, его же тоже называют хозяином именно.
Конечно, и чаще всего, кстати, с домовым хозяин взаимодействует. Если, ну, это уже позднее стало, когда кто угодно мог там забрать его, но так хозяин его звал и говорил там, домовой, домовой, пойдем со мной в новый дом.
Угу,
и выпускал его по-хозяйски тогда. Значит, этнографические материалы 19 и начала 20 века говорят, что если в семье хозяин умирал, его место всегда занимал старший сын. То есть не по старшинству сначала, а, конечно же, по полу.
Угу.
Потом любой другой сын, если нет старшего. И уж когда совсем в семье нет сыновей, тогда уже женщина становилась вот полноправной хозяйкой. В общем-то, что важно, что делал хозяин? Он же не просто за своим домохозяйством, извините за тавтологию, присматривал. Он участвовал в общинных сходках.
Угу.
Он там экономические какие-то важные принимал решения. Он распоряжался деньгами семьи, чего женщине, конечно, делать было никак нельзя.
Правовой, законный и экономический представитель семейной ячейки, да, ячейки общества.
Да, и, в общем-то, осмыслялось, что даже если вот этот человек, мужчина, не владеет никакой вот этой особой профессией, ну, просто вот он землепашец, да, там, обычный человек, крестьянин, значит, он все равно имеет связь между миром тем и миром этим, между миром там, покойников, богов и миром земным. И именно поэтому много чего ему доверяли. Это все отражается в поговорках. Например, там всякий дом хозяином держится. Или хозяин добр и дом хорош. Без хозяина и дом сирота. То есть вот такие всевозможные эти паремии говорят о том, что мужик вообще в доме главный. И, например, есть такая примета, нельзя сажать около дома какое-то еловое дерево, например, сосну или там елку. Хозяина из дома выгонишь, помрет скоро. Да, ну то есть вот женщины, конечно же, не хотели овдоветь, вдруг внезапно жить одной и справляться со всем, с чем справлялся ее мужчина. Ну и, конечно, вот это важное место в жизни семьи отражалось на его месте в доме. Он сидит обычно в красном углу, там, где у нас иконы, да?
Угу.
И это место он уступал только почетному гостю и, конечно же, не женщине. Даже если она очень почетная, туда ни одна женщина не сядет, ни своя, ни чужая. Как раз с этим связана примета. Если вот в большом углу что-то трещит, то это предвещает смерть хозяина. Ну и, конечно, хозяин имел такие ритуальные функции, важные. Например, он распределял всю ритуальную пищу во время каждого праздника. Мы с тобой, помнишь, на Новый год говорили про кесарийского поросенка.
Был такой, да.
Да, и говорили, что его не режут, а ломают руками. И это делал хозяин. Отламывал кусок и наделял там.
Угу.
Мите кусочек, Наде кусочек, всем по кусочку. Значит, выдавал как бы долю. И можно вот заметить, может быть, даже в старых фильмах посмотреть, когда семья крестьянская собиралась за столом, даже хлеб мужик отрезал и раздавал всем сидящим за столом. То же самое происходило и с пасхальным яйцом. Об этом еще тоже поговорим, конечно же. На несколько частей делил его хозяин и тоже раздавал всем домочадцам. пахарем тоже, конечно, были мужчины.
Ну да.
А вот таким символическим сделать первую борозду в новом вот этом земледельческом году должен был мужчина, которого выбирали всем сообществом. Во-первых, его благословлял священник. В поле он брал с собой там хлеб, мог пасхальное яйцо брать, просфору, ну, какие-то тоже ритуальную пищу. И вот эта вот первая пахота, она, конечно, символическая. То есть не пахали всю поле с утра до вечера, а именно вот этот крепкий мужчина, обязательно не дед. Вот, кстати, деды отдыхали, не пахали уже.
Конечно, да, что уже.
Будем жить хорошо. Вот, значит, не дед, не молодой человек, а именно вот такой сильный, потому что он, в общем, еще и обладал сексуальной энергией.
Естественно.
Это
вот это в продолжении нашего предыдущего выпуска, когда в начале весны и в начале вот этих вот перед посевными работами барышни танцуют и передают свою как раз-таки репродуктивную функцию земле. И, получается, первый землепашец, который избран всей общиной, он, ну, фактически ее ритуально оплодотворяет.
Ну да, особенно это касается засевальщиков. Ну, пахота вроде бы как просто землей, да, а вот когда ты уже сеешь, то есть зерна прямо в нее.
Семена
да, кладешь.
Прости, да. Господи, да.
Да, и вот информант, конечно, вспоминает, что засевальщики были мужчины, хозяин сам босиком сеял. Бывало в одной рубахе, раньше еще носили вот такие кальсоны, подштанники, бывали вот еще и иногда в подштаниках, а иногда и без. Так, кстати, важнее. Ну и, в общем, по этому поводу говорили. Раньше в поле с сеялкой ни одной бабы не увидишь. Ну и урожаи были хорошие. Да, конечно, чтобы вот сохранить совсем свою эту эротическую силу, этому засевальщику нельзя было проводить ночь перед севом с женой. Надо, значит, для земли себя сохранить.
Да.
Ну, как его еще выбирали? С одной стороны, просто мог там священник назначить кого-то, потому что он знал, что это там добрый, хороший хозяин, крепкий. А могли вот на посредине поста, бывает такая средокрестная неделя, когда выпекают крестики из постного теста и туда закладывают что-то там, зерно, монетку, как вот помнишь, с птичками гадают.
Да.
Так и здесь гадали. И вот тот мужчина, который вытащит крестик с зерном, он и символически как бы богом уж назначен, да, вот так сверху, высшей силой.
Высший быть, жеребей, да, такой.
Да, быть засевальщиком. Ну, значит, что еще делал мужчина? Он, конечно, отвечал за скот во дворе.
Как пастух, собственно, за всеобщий скот, только вот мужик за свой, да.
Да, и, конечно же, от него зависело, будет ли вестись этот скот у него дома. И помнишь, мы как раз тоже, когда говорили про домового, упоминали, что скот должен быть такого же цвета волос, ну, то есть шерсть у него такая же, как цвет волос хозяина.
В масть.
И вот тогда, да, он, конечно, в масть будет, и в руку, и все будет хорошо. Он же выбирал, ну, конечно, он следил еще за лошадьми обязательно, и за коровами. Ну и вообще как-то вот его территория, с одной стороны, у него красный угол в доме, но вот вся его территория — это двор, в отличие от женщины, которая там...
Дом.
Сидит дома.
Угу.
Да, ну, конечно, строил этот самый дом тоже чаще всего он сам. Как раз тоже наши информанты рассказывали, как они выбирали дом, как они это все строили, как они мазали. Это все очень занимательно, интересно. И приглашали, конечно, вот мужчин, которые помогали. 20 человек придут и быстренько заштукатурили дом, все готово. Вот эти братские такие помощи были.
Помощи, да.
Ну и в общих обрядах, которые не считаются ни женскими, там, ни мужскими, они общесельские, тем не менее, некоторые роли тоже отдавали мужчинам. Например, удивительно, перед свадьбой женщины замешивают каравай, но сажать в печь каравай зовут мужчину.
Угу.
И это опять перекликается, если ты помнишь, с блинами, которые мы обсуждали. Там зять, когда приходил к тёще на блины, он мог сажать, значит, блины в печку. И также каравай мужчина может как бы в печь посадить, и все. И это тоже осмысляется как некоторая эротическая составляющая
подтекст
этого
свадебного будь здоров какой-то
обряда. Ну и на Старый Новый год посевали, тоже мужчины ходили. Сею-сею посеваю, с Новым годом поздравляю, роди Боже, жито, пшеницу, на всякую пшеницу.
Но это тут... вот то, что засыпали вокруг дома всякого разного, крупы и так далее, зернышки.
Да, но это даже не вокруг, а прямо заходили в дом и на божницу тоже, вот где иконы стоят, туда обычно сыпали. Ну и тут тоже очень понятная вещь. Засевает, если и в обычной жизни, то и в ритуальной мужчина. И, в общем-то, и он приходит к другому хозяину, и благополучие именно в урожай приносит вот тоже он.
Ну, хотя, конечно, если так посмотреть, ты пришел в мой дом.
Намусорил.
Насеменил.
Я, кстати, ужасно не любила это. Мама потом уже у нас закрывалась, говорила, нечего, убираться не хочется, никакого урожая не надо. Вот, ну, а еще что делали мужчины? Вот были такие специфические обряды обходные, которые были приурочены к Пасхе. И вот в Калужской, Орловской, Смоленской областях, там, где преобладает белорусское население, мужчины ходили, так их называли волочебники или волочебники еще бывает, обходили тоже все дома. Они были похожи, в общем-то, на колядовщиков, только они ни в кого не наряжались. Пели песни, их угощали крашенными яйцами, салом, там, хлебом, не знаю, деньгами. И, конечно, вот эти волочебники пели песни, там, «Не шум шумит, не гром гремит, Христос воскрес, воистина, идут-бредут волынщички, Христос воскрес, воистина», ну и так далее.
Угу.
Под окнами, значит, пели эти песни, а хозяева должны были угощать. И вот если их не угощали, то они тем же, там, «Не дашь яйца, сдохнет овца, Христос воскрес, Сын Божий, не дашь яиц, сдохнет жеребец, Христос воскрес, Сын Божий».
При сохранении такого трогательного посыла такой ужас.
Ой. Не, ну почему же нельзя не одаривать? И вот, завершив этот весь обряд, волочебники собирались в доме, делили собранное, и исследователи по-разному как бы интерпретируют роль их. Одни говорят, что такие вот вообще обходные обряды связаны с предками, что, в принципе, это как на любой праздник граница открылась, так же, как на святки. Предки пришли проведывать, особенно на Пасху. Говорят, что как раз предки приходят на Пасху, угу. Поэтому, например, нельзя на кладбище ходить.
Собственно, да. Они поэтому и не наряжаются, потому что они не нечисть, которая выходит, а они вполне себе люди. Просто неживые, да.
Да, либо вот предки, либо, может быть, святые, потому что есть большое количество как раз рассказов о том, как Христос со своими апостолами, легенд, да, по земле ходил. И, возможно, они изображали вот этих святых. Но кто же знает, у нас же сейчас как в ритуалах? Мы помним, что так нужно делать, но почему так делали? Кто это? Ну, объяснить
так заведено,
невозможно.
Да.
Так заведено, по традиции, да.
Как любопытно у нас перед вербным воскресеньем аккурат.
Да, вот. Но, конечно, были исключительно мужские праздники. Если мы говорили с тобой исключительно о женских праздниках, то без мужских не обойтись.
Это, опять же, как и в прошлом выпуске, это не 8 марта, и получается
не
здесь
февраля.
И не 23 февраля. Да.
Ну, все-таки это, видимо, желание поделить мужское и женское,
оно
вот сохраняется.
Кстати, наверное, прям основного Дня защитника Отечества по-древнерусски, ну, видимо, у нас и не было. Потому что, в принципе, любой мужчина защитник Отечества тогда
конечно,
был.
Да, ну вот были такие сходки, где присутствовали только мужчины, женщин не пускали, и стариков не пускали, и детей не пускали. То есть даже не мужчины, а вот именно такие состоявшиеся, у которых есть хозяйство, которые женаты, крепкие такие мужики. В общем, полноправные члены общества.
Патриархального, опять же.
Патриархального, конечно. И в некоторых регионах вот такие мужские праздники сопровождались брачиной. Ну, тут в традиции это слово имеет два значения. Так называют любой общинный праздник, когда пир всей деревней. Но мы как раз поговорим о мужских пирах. Несмотря на то, что есть слово «брат», и как будто бы это только мужское, нет. Вполне в традиции
«брат
чиной», да, называют и просто пир всей деревней. Мы все брачина. Почему? Потому что, в общем, все собрали со всех там, я не знаю, крупу, приготовили, мясо вместе забили, пиво вместе сварили.
Не от брат, а от брать, собирать.
Ну, как бы, да, собрано всем, все вместе собрались.
Угу.
Вот, и в разных регионах вот такие мужские праздники устраивали в разные дни, часто приуроченные к празднованию какого-то святого. Например, в день Флора и Лавра, они вот как раз считаются покровителями лошадей. А, в общем-то, мужчины, это единственные, кто присматривает за лошадями дома у себя. Отмечают его 31 августа. Хозяин приводил лошадь к церкви, священник служил молебен, кропил коней святой водой. Ну, конечно, это все делалось для того, чтобы кони не болели, потому что в хозяйстве конь, представляешь, это очень важное дело.
Одна из самых важных, да. Если коровы нет, то как бы конь это и взбаронить, и вспахать,
да.
И так далее, и так далее.
И, естественно, что вот только церкви собирались только одни мужики. В Воронежской области, например, таким конским праздником был Егорьев день, это 6 мая. И, значит, в некоторых регионах мужчины собирались на Петров день. Особенно там, где был развит рыболовецкий промысел.
Ну, конечно, Петр же.
Да, мужчины-рыбаки собирались у водоема, ловили рыбу, уху готовили, все это вместе, проводили день с разговорами, там какие-то экономические проблемы свои решали. А вот как раз переосмысление того, этих вот праздников мужских, например, на севере Красноярского края, мы записывали к этому дню в советское время, приурочили общий сельский праздник, который назвали День рыбака. Ну, прям в Петров день праздновали День рыбака, ну, все нормально, участвовала, правда, уже вся деревня.
Это я на всякий случай, вдруг кто не знает, а то я так сказал, ну, Петр же, да, апостол Петр имеется в виду, который был рыбаком, собственно.
Ну да, и покровителем как раз рыбаков. И мы молились, чтобы все прошло удачно. Ну и понятное дело, что любой мужской праздник, что он заканчивался пирушкой.
Да.
Пиво, конечно, варили сами, либо это была какая-то специальная пивоварня, либо у кого-то во дворе. Значит, и чаще всего вот мужчины ели мясо, и пили пиво, в общем-то, а что?
В лучших традициях короля и шута, извините меня, пожалуйста.
Да. Ну и, конечно же, были у них игры свои, без этого-то как? Главное — это драка.
Конечно. Что за свадьба без цветов? Только здесь.
Дрались на кулачки, как это называют, или просто на кулачках. И это могло быть, кстати, не приурочено ни к какому празднику, точнее, ко всем праздникам. Но главное — это масленица, кулачные бои. И на святки, и на масленицу, и на какие-то летние праздники. Ну вот.
Во-первых, это весело.
Очень.
Да, начнем с этого. Во-вторых, это же тоже лучший способ, наверное, проявить силу и показать себя, да? То есть, как бы, барышни же могут себя показывать сами собой, красотой,
да,
во что они одеты, во что они наряжены.
Как песни поют.
А мужики-то в целом, они все одинаковые. Ну, вон у того борода лопата, и у другого тоже. А вот кто кого уложит с одного удара, это уже наше уважение, да, в общем.
Интересно, что нам как раз рассказывали вполне там какие-нибудь 70-е, 80-е, 70-е годы ходили улица на улицу, край деревни на край деревни. И, значит, а если парни из другой деревни пришли, то, конечно, дрались, все-таки это было развлечение.
Да.
Это не...
Не бандитские какие-то истории.
Какие-то разборки,
не
да.
Не свой и чужой.
Да, да, да.
Это именно дружеское мероприятие.
Все
да.
это проходило как раз под аккомпанемент гармошки.
Обязательно.
Женщины наблюдали, выбирали женихов, пели песни. Ну и потом, в общем, когда все заканчивалось, побежденные, победители все оставались на вот такую веселую пирушку, опять же, и гуляли.
Красота. Собственно, дорогие друзья, о мужской... Извините.
Тебе хочется подраться?
Нет, вот на самом деле, это же, ну, 21 век, это же чудовищно, как же так, это варварство. Но вот слушаешь на это, про все смотришь, на это думаешь, эх, вот умели же жить-то, черт возьми, какую страну протеряли. Короче, да, ладно, собственно, о мужской силе, в том числе вот в таком вот ее проявлении, и будет наша сегодняшняя сказка.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухой. Детей у них не было, говорит раз старик.
Это, старух, поди купи репку. Вот за обедом мы съедим.
Старуха пошла, купила две репки. Одну кое-как изгрызли, а другую в печь положили, чтобы распарилась. Погодя немного, слышат, кто-то в печке кричит.
Бабушка, бабушка, откуда? Тут жарко.
Что? Что там такое? А? Ну-ка, поди глянь.
И что ты? Ах ты же! Эй, старик, Господь нам дал девочку.
Обрадовались они. Ну, такое-то счастье на старости лет. А девочку так и назвали Репкою. Шли годы. Репка росла-росла, выросла большая. Но вот как-то приходят к старикам деревенские девки.
Бабушка, бабушка, а отпусти с нами репку в лес за ягодами, да? Нет, нет, не пущу, пёсь, и вы, дети, вы ее в лесу покинете.
Да ну что ты, бабушка, мы ни за что не кинем.
Честное слово, не кинем, да.
Ну что ж делать, отпустила старуха. Пошли девки по ягоды, да зашли в такой дремучий лес, что изги не видать. Глядь, стоит в лесу избушка. Вошли они в нее. А там на столбе медведь сидит.
Здравствуйте, красные девицы. Я вас давно жду. За стол садитесь, кашу кушайте.
Девушки ни живы, ни мертвы от страха сидят. Едят себе.
Кушайте, кушайте, хорошие, пригожие. А которые есть не будет, ту и замуж возьму.
Все девки кашу едят, а одна репка не ест. Девок-то медведь и впрямь домой отпустил, а репку у себя оставил. Притащил сани, прицепил к потолку, лег в них и заставил себя качать. Репка качает, да приговаривает.
Баю-бай, баю-бай, старый хрыч.
Ой, ну не так, не так. Ты по-другому лучше сказывай. Баю-бай, милый друг. Ну, как-то вот так.
Ай, ну как скажешь. Баю-бай, баю-бай, милый друг.
Так и прожил медведь с нею близко года. Чувствует репка, будет скоро у ней ребенок. А потому стало случай выискивать, как бы из медвежьего дому уйти. Вот как-то медведь пошел на добычу, а ее в избушке оставил и заклал дверь дубовыми пнями. Репка, давай выдираться. Силилась, силилась, кое-как выдралась и убежала домой. Старик со старухой, ой, как обрадовались, что она нашлась. Живут они месяц, другой и третий, а на четвертый репка родила сына. Половина человечья, а половина медвежья. Развели старики с репкой руками, да что уж тут поделаешь. Окрестили его и дали ему имя – Ивашка-медведка. Стал тот Ивашка расти не по годам, а по часам. Что час, то на вершок выше подается, словно его кто в гору тащит. Стукнуло ему 15 лет. Стал он ходить с ребятами на игры и шутить шутки нехорошие. Кого ухватит за руку — рука прочь. Кого за голову — голова прочь. Вот пришли мужики жаловаться.
Ты это, старик, ты как хочешь, а чтоб сын твоего здесь не было, вот завтра же.
А то это разве шутки, но да, полдеревни, ребята калечные ходят, зверюга этой вашей. Нам для его удали не погубить бы своих деток-то, все.
Старик запечалился, закручинился. Подходит к нему Ивашка-медведка.
А что ты, дедушка, так не весел? Али кто тебя обездолил?
Эх, внучек, это один ты у меня был кормилец. И то велят тебе из села выслать.
Ну что ж, дедушка, это еще не беда. А вот беда, что нет у меня бароны. Поди-ка ты сделай мне железную дубинку в 25 пудов.
Как парень сказал, так старик и сделал. Взвалил Ивашка себе на плечо дубинку, простился с матерью, с дедом, с бабою и пошел, куда глаза глядят. Идет путем дорогою, пришел к реке шириной в 3 версты. А на берегу стоит человек, реку ртом загородил, рыбу усом ловит, на языке варит да кушает.
Ну ты усыня, честное слово. Здраво будь, усыня-богатырь.
Ну, здорово, Ивашка-медведка. Куда идешь?
Да вот, сам не ведаю. Иду, куда глаза глядят.
Ой, так и возьми и меня с собой.
Ну, пойдем, брат. Я товарищу рад.
Пошли вдвоем. Немного погодя увидали еще богатыря. Захватил он целую гору, понес в лог и верстает себе дорогу.
Вот чудо так чудо. Уж больно силен ты, Горынюшка.
Ой, братцы, какая во мне сила! Вот есть на белом свете Ивашка-медведка. Вот, сказывают, у кого и впрямь сила великая.
Ивашка-медведка? Так ведь это я и есть.
О-хо-хо-хо! Вот так встреча! А куда ж ты идешь?
А куда глаза глядят, туда и иду.
Возьми меня с собой.
Ну, пойдем. Я товарищам всегда рад.
Пошли трое. Как за поворот зашли, увидели еще чудо. Сидит богатырь, дубье верстает. Который дуб высок, тот в землю пихает. А который низок, из земли тянет.
Что за сила, за могута великая?
Ой, братцы, какая во мне сила! Вот есть на белом свете Ивашка-медведка. Так тот и впрямь силен.
Так ведь это я и есть.
Фу, и куда ж тебе бог несет?
Да я и сам не знаю, дубынюшка. Иду, куда глаза глядят.
Так может и мне с тобой напроситься?
Ну, пойдем, с товарищем и дальний путь веселей.
Так стало их 4. Шли они, долго ли, коротко ли, зашли в темный дремучий лес. А в том лесу малая избушка стоит на курячьей ножке. и все повертывается.
«Избушка, избушка, стань к лесу задом, а к нам передом!»
Изба поворотилась, двери сами растворились, окна открылись, а никто не встречает. На дворе-то и гусей, и уток, и индеек всего вдоволь. А как внутрь зашли, ни души.
«Так, ну, братцы, всем нам сидеть дома не годится. Давайте жеребей кинем. Кому дома оставаться, а кому на охоту идти?»
Выпал жеребей на усыню богатыря. Названные братья его на охоту ушли, а он настряпал, наварил, чего только душа захотела, вымыл голову, сел под окошечко и начал гребешком усы свои пышные расчесывать. Вдруг закутилось, замутилось, в глаза зелень выступила, становится земля пупом, из-под земли камень выходит. Из-под камня баба-яга, костяная нога, на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка побрёхивает.
Тут бы мне попить, поесть у сына богатыря.
Милости прошу, баба-яга, костяная нога.
Посадил ее за стол, подал чашечку, она съела. Подал другую, она собачке отдала.
Так-то ты меня почуешь, негодяй. Иди сюда,
чашечку. Схватила толкач, начала бить усынюшку. Била-била, под лавку забила. Со спины ремень вырезала, поела все дочисто и уехала. Усыня очнулся, повязал голову платочком, сидит да охает. Меж тем вернулся Ивашка-медведка с братьями.
«Ну-ка, усынюшка, дай нам это ведать, чего ты там настряпал?»
«Ой, братцы, ничего не варил, не жарил. Так угорел, что на силу избу прокурил».
На другой день остался дома Горыня-богатырь. И с ним все тоже случилось. А на третий и Дубыне-богатырю досталось. Вот на четвертый день дошла очередь до Ивашки. Остался он дома, наварил, настряпал и сел под окошечком. Снова вдруг закутилося, замутилося. Баба-яга едет.
Тут бы мне попить, погулять у Ивашки-медведка.
Так садись, бабушка, милость прошу.
Как и впредь, баба-яга сама поела, собачке дала и снова разъярилась. Схватила толкач и стала Ивашка осаживать. Да только парень осердился. Вырвал у бабы-яги-то толкач. И давай ее теперь бить изо всей мочи. Бил, бил, до полусмерти избил. Вырезал со спины три ремня. Взял, засадил в чулан и запер. Приходят товарищи с охоты. Про себя, знай, посмеиваются.
«Ну, давай, Ивашка, обедать. Много ли сготовил ты?»
«Небось, всю спину надорвал, да?»
«Так извольте, други, садитесь!»
Притихли при этих словах богатыри. Сели, Ивашка им подает, много всякого настряпано. Богатыри едят, дивуются, да промеж себя разговаривают.
Это как же это он сделал?
Только знать, к нему старое, ты не заезжила.
Или еще чего хуже.
После обеда Ивашка-медведка баню истопил. И пошли они париться. Да только усыня с дубынью да с горынью моются. И все норовят стать к Ивашке передом.
«А что ж ты, вы, братцы, от меня спины свои прячете?»
Нечего делать богатырям. Признались, как приходила к ним баба-яга, да у всех по ремню вырезала.
«А, так вот от чего вы угорели-то. Ну, понятно все, да».
Сказал так Ивашка, сбегал в чулан, отнял у бабы-яги те ремни, приложил к ихним спинам, и тотчас все зажило. А после того взял Ивашка-медведка бабу-ягу, привязал веревкой за ногу и повесил на воротах.
«Ну, братцы, заряжайте ружья, да давайте в цель стрелять. кто веревку пулею перешибет, тот молодец будет.
Первый выстрелил Усыня, промахнулся. Второй выстрелил Горыня, мимо дал. Третий Тубыня чуть-чуть зацепил. А Ивашка выстрелил, перешиб веревку. Баба-яга упала на землю, вскочила и побежала к камню. Приподняла и ушла под землю. Богатыри вдогонку. Тот попробует, другой попробует. Они могут поднять камни. А Ивашка подбежал, как вдарит ногою. Камень отвалился, и открылась норка.
Ну, братцы, кто туда полезет?
Ну, да как ты, может... Ой,
я не знаю.
Может, и не надо как-то.
Никто, значит. Ну, видно, мне лезть придется.
Принес он столб, уставил на краю пропасти, на столбе повесил колокол и прицепил к нему один конец веревки, а за другой конец сам взялся.
Ну вот, теперь опускайте меня. А как в колокол ударю, назад тащите.
Богатыри стали спускать его в нору. Ивашка видит, что веревка уж кончилась, а до дна еще не хватает. Вынул из кармана те три больших ремня, что у бабьи-яги-то вырезал, привязал их к веревке и опустился на тот свет. Увидал дорожку торную, пошел по ней, пришел ко дворцу, а там три девицы-красавицы сидят.
Ах, добрый молодец, ты зачем сюда зашел?
Ведь наша мать, баба-яга, и съест она тебя, ей-богу, съест.
А где же она, мать-то ваша?
Так она теперь спит, а в головах у ней меч-кладенец лежит.
Вот ты меча того не трогай, а коли дотронешься, она в ту же минуту проснется да на тебя накинется.
А вот лучше возьми два золотых яблочка на серебряном блюдечке. Разбуди бабу-ягу потихонечку, поднеси ей яблочки и проси отведать ласково.
Вот она голову свою поднимет, разинет пасть, и как только станет есть яблочко, ты выхвати меч-кладенец и сруби ей голову.
Только это за один раз, а в другой не руби. Не то ударишь в другой-то раз, она тотчас оживет и предаст тебя злой смерти.
Все, как девушки сказали, так Ивашка и сделал. Отсек бабе-яге голову, забрал красных девиц и повел к норе. Привязал старшую сестру к веревке, ударил в колокол и крикнул:
«Вот тебе, Усыня, жена!»
Богатыри ее вытащили и отпустили веревку на низ снова. Ивашка привязал другую сестру.
«А вот тебе, Горыня, жена!»
И ту вытащили. Привязал меньшую сестру.
«А это вот моя жена!»
А наверху Дубыня это услышал, рассердился.
Это как же так-то? Вам по женам, а мне, значит, ничего?
Ой, да уж, добра не оберемся мы с этим медведкой, не знаю.
А пусть, может, он там останется.
Это и то верно.
Ты хорошо сказал, да.
Как вытащили девицу, как стали тащить Ивашку-медведка, взяли богатыри палицы и разбили веревку надвое. Ивашка упал и больно зашибся. Как очнулся, не знает, что ему и делать. День, другой, третий сидит, не евший, не пивший. Отощал с голоду.
«Так а чё ж сижу-то я? Пойду-ка поищу в кладовых у бабы-яги. Нет ли чего перекусить?»
Пошел он по кладовым, наелся, напился и напал на подземный ход. Шел-шел и выбрался на белый свет. Идет чистым полем, видит, красная девица скотину пасет. Глянул поближе, так ведь то невеста его, дочь бабы-яги меньше. А девица-то его и не узнает.
«А что, умница, делаешь?»
«Да вот скотину пасу. Сестры мои за богатырей замуж идут, а я не хочу идти за Дубынюшку. Так он и приставил меня за коровами ходить».
Как вечером красная девица погнала стадо домой, Ивашка-медведка за нею идет. Пришел в избу, видит, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри за столом сидят да гуляют.
«Добрые люди, а поднесите мне хоть одну рюмочку за здоровье ваше, да за невест ваших».
Поднесли ему рюмку зелена вина, он выпил и другую запросил. Дали ему и другую, и третью, а он, как выпил, распалилось в нем богатырское сердце.
«Нет уж, не пировать вам, друзья подлые, богатыри бессовестные!»
Выхватил Ивашка свою боевую палицу, перебил всех трех богатырей и выбросил их тела в чисто поле лютым зверям на съеденье. А после того взял свою нареченную невесту, воротился к старику и к старухе и сыграл веселую свадьбу.
Такая вот получается сказка. Ну, как, кстати, и в прошлом эпизоде, похожие сказочные тропы, не побоюсь этого слова, у нас, в общем, и в предыдущих сезонах тоже были. Некоторые даже и не по разу встречались. Вот один из моих самых любимых — это когда главный герой идет и по пути собирает пеструю компанию со своими чудесными сверхспособностями. А у нас это было в балкарской сказке «Джигит и его четыре товарища». А дальше что? Дальше «Баба-Яга», которая ремни со спины снимает. Ремни со спины, по-моему, снять — это вообще милое дело в сказочном мире. Зачем-то. Ну, окей. Собственно, этим Ягморт занимался тоже.
У меня воображение хорошее. Аж мурашки по спине побежали.
Так это, что самое-то любопытное, у этих-то товарищей по одному сняли, а с Бабы-Яги все три. Она же сама, Баба-Яга-то маленькая, где там? Это же не с широкой богатырской спины.
Наверное, пояски такие, знаешь.
Да, поясочки. Но, с другой стороны, да, хватило, чтобы спуститься вниз. И, кстати, про низ, вот это вот предательство при выходе из подземного царства, оно у нас тоже было, встречалось в оркской сказке «Геохату». Да. Ну и самое главное, что тут встречается, вот эта вот самая сила богатырская, которая вроде как, ну, должна обязательно
благо, да?
быть
с да. одной стороны.
Крутым атрибутом, но нет, от него же и несчастье. А, кстати, вопрос, а вот почему так? То есть обычно же, да, какое представление? Если ты богатырь, то ты, ну, самый крутой должен быть обязательно. Первый парень на деревне, опять же, и так далее, самый сильный.
Но это должно быть все равно в рамках
приличных.
Правильных представлений, да.
Да.
Все, что выходит за рамки, ну, те же вот там, не знаю, женщины, да, с зелеными глазами, которые довольно редко встречаются, назначаются колдуньями или странно, там, о чем мы говорили, там, какой-то кривой, косой, все любые отклонения, ты должен сильный, но не сверх меры. Он же
да.
там что, руки ломал детям?
Да.
Ну, это как бы, да.
И голову отрывал. Довольно-таки страшно. Ну да, действительно. Все, что отличается так или иначе, особенно сильно отличается, это, конечно, чужое и, значит, страшное, да. И вот вся вот эта история про братство, про взаимовыручку, про товарищество, которое так быстро меркнет при каких-то расходящихся интересах, да. И, наверное, даже не столько вот там нечестности, что вот тому-то жена не досталась, и он такой весь из себя несчастный, а давайте его там оставим. Нет, тут же тоже претензия на лидерство, которое они втроем, вот эти вот
да.
друзья, они понимают, что, ну, с ним, с одним ничего не сделать. А зачем он нам такой нужен? Тоже, он же чужой даже для них, которые тоже большие молодцы.
Так в школах часто происходит с
детьми. Собственно, да.
Которые отличаются от других.
А, собственно, дети те самые, которые не то чтобы сильно выросли из традиционного-то общества. У них близость к и к корням древним, и к животному, в общем-то, миру довольно-таки крепка, скажем так, да. Ну и в заключение, как сказал нам вот на записи наш звукорежиссер Константин, помнишь старый анекдот, как идет Илья Муромец по лесу? Смотрит вокруг, бодунище страшный, голова кружится, а он смотрит вокруг, там деревья с корнями выкорчеваны, там валуны какие-то перекручены, все в ужасе, он думает, что происходит вообще? Змей Горыныч там в канаве лежит, у него голову узлом завязаны, там Кощей к верхушке березы привязан, избушка на курьих ножках смотрит, крышей в землю воткнуты, лапы торчат. Он, значит, оттуда из окошка так Бабу-Ягу несчастную с фингалом достает, говорит, бабушка, родимая, что же это у вас приключилось-то? Она ему так, ох, Илюшенька, какой ты добрый, когда трезвый-то. Да, так что хорошее окончание сказки, да.
Да, ну помнишь, мы вот где-то в серединке выпуска затронули тему...
Подвербное воскресенье у нас
да.
это все началось. И, в принципе, пасхальная вся эта тема.
Конечно, хозяин.
Да.
Хотели мы поговорить, как хозяин делит пасхальную пищу.
Как раз. Да, слушайте, друзья, а ведь на следующей неделе уже... Пасха совсем-совсем скоро. Невероятно важный для всего православного мира. Ну, и не только, наверное,
не
православного.
Не только. А вот я как
точно.
Раз недавно читала в своих записях, как женщина рассказывала, что на Пасху кто только не празднует. И башкиры, если в башкирской деревне смешанное население, приходят, и кто угодно. Так что...
Как раз-таки, да. То, что мы в одном из прошлых выпусков откусить верхушку кулича и сказать «бисмилля», это, в общем-то, даже
да, но это скорее
не грешно.
Такой даже весенний праздник, да. да, чем православный.
Так вот, аккурат про Пасху в контексте фольклора, в контексте традиционной культуры ровно через неделю и поговорим.
А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. и оставляйте отзывы.
И еще залетайте в соцсети и к нам, и к подкаст-студии Терминвокс. Там и дополнительные материалы, и анонсы, и новости, и другие тоже крайне интересные проекты.
И не забывайте, что у нашего проекта есть еще и подписка. Soundstream, Apple, ВК, Patreon и Boosty. Там эксклюзивные выпуски с закрытыми зарубежными сказками.
И это нас как проект очень поддержит, а вам, я думаю, доставит дополнительное удовольствие.
Ну и по традиции в комментариях пишите, о каких обычаях нам еще стоит поговорить в следующих выпусках.
И какие сказки в связи с этим прочитать.
Меня зовут Надежда Рычкова.
А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.